Глава 24. Старик Хоттабыч и Сидорелли. На старика было просто жалко смотреть. Целый день он отсиживался в аквариуме, ссылаясь на то, что у него якобы разыгрался ревматизм. Конечно, это было нелепым объяснением, ибо глупо с ревматизмом забираться в воду. Хоттабыч лежал на дне аквариума, лениво шевеля плавниками и вяло глотая воду. Когда к аквариуму подходил Волька или Женя, старик уплывал к задней стенке, весьма невежливо поворачиваясь к ним хвостом. Правда, когда Волька отлучался из комнаты, Хоттабыч вылезал из воды, чтобы немножко размяться, но, едва заслышав Волькины шаги, он с тихим плеском кидался в аквариум, словно не думал его покидать. Ему, очевидно, доставляло какое-то горькое удовлетворение, что Волька то и дело начинал упрашивать его вылезти из воды и перестать дуться. Все это старик выслушивал, повернувшись к мальчику хвостом. Стоило, однако, его юному другу развернуть учебник географии, чтобы подзаняться к переэкзаменовке. Как Хоттабыч наполовину высовывался из аквариума и горько упрекал Вольку в бесчувственности. Дескать, как-то можно заниматься разными пустяками, когда такой старый джин так мучается ревматизмом. А лишь Волька закрывал учебник, старик снова поворачивался к нему хвостом. Так продолжалось до самого вечера. В начале восьмого он резко взмахнул плавниками и выпрыгнул на пол. Отжав воду из бороды и усов и быстро высушив их, у весело гудевшего настольного вентилятора, он сдержанно промолвил обрадованному Вольке. — Ты меня очень обидел отказом от моих скромных подарков. Твое и мое счастье, что я обещал тебе не обижаться. Но я обещал не обижаться на тебя, и я не питаю поэтому к тебе никакой обиды, ибо я понял, кто истинный виновник огорчений, которые ты мне, сам того не желая, причиняешь. Наставники твои, вот корень зла. Варвара Степанна, а не ты, юный и неопытный отрок, ответит мне полной мерой за всю горечь последних дней, и я ее, недостойную ту Варвару, дочь Степана, сейчас... Он вырвал сразу 4 волоска из бороды. Готовилось нечто из ряда вон выходящее. Что ты, Хоттабыч, миленький, дорогой, залепетал Волька и прямо-таки повис на руках у разъярившегося джина. Варвара Степановна нисколечко в этом не виновата, честная и пионерская, это все я сам. Нет, виновата, бубнил Хоттабыч, пытаясь выпростить свои руки. Не виновата, честная и пионерская, не виновата, испуганно возражал Волька, лихорадочно придумывая, чем бы ему отвлечь от Варвары Степановны рассвирепевшего джина. Знаешь что, он наконец придумал, пойдем в цирк. — А, ну, Хоттабыч, ну, миленький, пойдем в цирк, нам с Женей нипочем не достать билетов, а тебе это ничего не стоит. Только ты можешь нам помочь попасть в цирк, ты такой всемогущий, ты такой удивительно всемогущий. Старик был очень любопытен, падок на лесть, а главное, не в пример другим джинам, очень отходчив. — А что ты называешь этим смешным словом, напоминающим чириканье воробья? Глаза Хоттабыча пытливо загорелись. Рынок ли это, на котором торгуют попугаями и другими диковинными пернатами? Да будет тебе известно, что к птицам я равнодушен. Я давно пресыщен лицезрением попугаев. Что ты? Это в 1000 раз интереснее. Что я говорю в 1000? В миллион. Миллион миллионов раз. Хоттабыч сразу забыл о Варваре Степановне. Его глаза загорелись азартным блеском. «С радостью и удовольствием, Волька! И знаешь что, давай поедем туда на верблюде, даже лучше того, на слоне. Представь только, как все будут тебе завидовать!» «Нет, что ты, не стоит тебе затрудняться», — возразил Волька с подозрительной поспешностью. «Давай лучше, если ты не боишься, поедем на троллейбусе».
«А чего тут бояться?» — обиделся старик. «Я уже четвертый день без страха взираю на эти железные повозки».
Через полчаса Волька, Женя и Хоттабыч были в парке культуры и отдыха у входа в цирк Шапито. Старик сбегал к кассе поинтересоваться, как выглядят билеты, по которым пускают в цирк. И вскоре в руках и у него, и у Вольки, и у Жени сами по себе возникли твердые, бледно-розовые пропуска на свободные места. Они вошли в цирк, залитый светом множества ярких электрических ламп. В одной из лож около самой арены было как раз три свободных стула, но Хоттабыч решительно высказался против этих мест.
— Я не могу согласиться, — сказал он, — чтобы хоть кто-нибудь в этом помещении сидел выше меня и моих глубокочтимых друзей, это было бы ниже нашего достоинства.
Спорить со стариком было совершенно бесполезно. И ребята, скрипя сердце, уселись на самой верхотуре в последнем ряду амфитеатра.
Вскоре выбежали униформисты в малиновых, расшитых золотом ливреях и выстроились по обе стороны выхода на арену. Ведущий программу зычным голосом объявил начало представления, и на арену выехала наездница, вся усеянная блестками, как елочный Дед Мороз.
«Ну, как, нравится?» — спросил Волька у Хоттабыча.
«Не лишено интереса и для глаза приятно», — осторожно ответил старик.
За наездницей последовали акробаты, за акробатами клоуны, за клоунами дрессированные собачки, вызвавшие сдержанное одобрение Хоттабыча, за собачками жонглеры и прыгуны. На прыгунах закончилось первое отделение. Обидно было уходить из цирка. Но дома ждал учебник географии, раскрытый еще на самых первых страницах. Волька тяжело вздохнул и шепнул Женьке на ухо.
— Ну, я пошел. А ты постарайся удержать его часочка два хотя бы. Погуляй с ним после цирка, что ли.
Но Женя многозначительно, с расстановкой в полголоса промычал в нос.
— Надо нам всем троим уходить. Всем нам троим здесь ВС, здесь ВС.
И чуть заметно кивнул в сторону бокового прохода. Волька обернулся и похолодел. По крутым ступенькам бокового прохода спускалась в фойе Варвара Степановна со своей пятилетней внучкой Иришей.
Мальчики, не сговариваясь, вскочили на ноги и стали перед ничего не подозревавшим стариком так, чтобы заслонить от него свою классную руководительницу.
«Знаешь что, Хоттабыч, — с трудом выдавил из себя Волька, — пошли домой, а? Здесь сегодня совсем неинтересно».
«Ага», — подхватил Женя, которого от беспокойства за Варвару Степановну трясло, как в лихорадке.
«Верно, пошли. Погуляем по парку и так далее».
«Что вы, о юные мои друзья!» — простодушно отвечал Хоттабыч. «Мне никогда еще не было так занятно, как в этом поистине волшебном шатре. Знаете что, уходите, а я вернусь к вам, лишь только закончится это столь увлекательное представление».
«Только этого еще не хватало. Оставить Варвару Степановну наедине с ненавидящим ее джином.
Надо было во что бы то ни стало занять его внимание до начала второго отделения. А тогда Хоттабыча не оторвать от того, что будет происходить на манеже. Словом, надо было наисрочнейшим образом что-нибудь придумать. А Волька с перепугу за Варвару Степановну совсем растерялся. У него даже начали пощелкивать зубы, что уже стало заинтересовывать Хоттабыча, которому до всего было дело.
«Так вот что, Хоттабыч!» Нашелся, наконец, не Волька, а Женя. «Одно из двух. Или учиться, или не учиться».
И Волька, и Хоттабыч посмотрели на него с одинаковым недоумением.
«Я говорю в том смысле, — пояснил им обоим Женя, — что раз мы с Хоттабычем договорились, что будем обучать его грамоте, то надо использовать каждую свободную минуту для учебы. Верно я говорю, Хоттабыч?»
Твое трудолюбие достойно высочайших похвал, о, Женя! — растроганно отвечал Хоттабыч.
— А раз так, так вот тебе в руки цирковая программа, и мы немедленно начинаем по ней изучать с тобой азбуку до конца антракта.
— С радостью и удовольствием, о, Женя!
Женя развернул программку и ткнул пальцем в первую попавшуюся букву «А». Вот эта буква «А», понятно?
Понятно, о, Женя.
Значит, какая это буква?
Это буква «А», о, Женя.
Правильно. Разыщи мне здесь во всех строчках букву «А».
Вот эта буква «А», о, Женя.
Замечательно. А еще где? Вот, и вот, и вот, и вот.
Хоттабыч не на шутку увлекся учебой. Ни на что другое он уже не обращал внимания. К тому времени, когда закончился перерыв, публика вновь расселась по своим местам и снова включили полный свет. Хоттабыч успел освоить все буквы алфавита и читал по складам
«Акробат спот с подкидной сеткой».
«Знаешь, Хоттабыч, — воскликнул Женя с неподдельным восхищением, — у тебя совершенно замечательные способности!»
«А ты думал, — отозвался Волька, — это, брат, такой талантливый джин, каких свет не видывал!»
А Хоттабыч упоенно читал:
«Труппа акробатов прыгу, прыгунов под руководством Филиппа Белых!» «Это мы уже видели!» «Начало вечерних представлений в 20:00. Начало утренних представлений в 12:00. О, юные мои учителя, я прочел всю программу. Значит ли это, что я сумею теперь читать и газеты?»
«Конечно, факт!» — подтвердили ребята. А Волька добавил:
«Сейчас мы с тобой попробуем прочитать вон те приветствия, которые висят над оркестром». Но как раз в это время подошла девушка в кокетливом белом передничке с большим подносом в руках.
«Эскимо не потребуется?» — спросила она у старика, и тот, в свою очередь, вопросительно посмотрел на Вольку.
«Возьми, Хоттабыч, это очень вкусно, попробуй!»
Хоттабыч попробовал. Ему понравилось. Он угостил ребят и купил себе еще одну порцию, потом еще одну. И, наконец, разохотившись, откупил у обомлевшей продавщицы сразу все наличие эскимо. 43 кругленьких, покрытых нежной изморозью пакетика с мороженым. Девушка обещала потом прийти за подносом и ушла вниз, то и дело оборачиваясь на удивительного покупателя.
«Ого!» — ухмыльнулся Женя. «Старик дорвался до эскимо».
Какие-нибудь 5 минут Хоттабыч уничтожил все 43 порции. Он ел эскимо, как огурцы, сразу откусывая большие куски и смачно похрустывая. Последний кусок он проглотил в тот момент, когда в цирке снова зажглись все огни.
«Мировой комбинированный аттракцион! Артист государственных цирков! Афанасий Сидорелли!»
Все в цирке зааплодировали. Оркестр заиграл тушь и на арену, улыбаясь, раскланиваясь во все стороны, вышел невысокого роста пожилой артист в расшитом золотыми драконами синем шелковом халате. Это и был знаменитый Сидорелли. Пока его помощники раскладывали на маленьком лакированном столике все, что было необходимо для первого фокуса, он продолжал раскланиваться и улыбаться. При улыбке у него ярко поблескивал во рту золотой зуб.
«Замечательно!»
— прошептал завистливо Хоттабыч.
«Что замечательно?» — спросил Волька изо всех сил, хлопая в ладоши.
«Замечательно, когда у человека растут золотые зубы!»
«Ты думаешь?» — рассеянно спросил Волька, следя за начавшимся номером.
«Я убежден в этом», — ответил Хоттабыч. «Это очень красиво и богато».
Сидорелли кончил первый номер.
«Ну как?»
— спросил Волька уже не таким тоном, будто он сам проделал этот фокус. — Замечательно! — восторженно ответил Женя, и Волька тут же громко вскрикнул от удивления. У Жени оказался полный рот золотых зубов. — Ой, Волька, что я тебе скажу? — испуганно прошептал Женя. — Ты только не пугайся, у тебя все зубы стали золотые. — Это, наверное, работа Хоттабыча, — сказал с тоской Волька. И действительно, старик, прислушивавшийся к разговору приятелей, утвердительно кивнул головой и простодушно улыбнулся, открыв при этом, в свою очередь, два ряда крупных ровных золотых зубов. «Даже у Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими, не было во рту такой роскоши!» — хвастливо сказал он. «Только не благодарите меня! Уверяю вас, вы достойны этого небольшого сюрприза с моей стороны!» «Да мы тебя и не благодарим!» — сердито бросил Женя. Но Волька, испугавшись, как бы старик не разгневался, дернул приятеля за рукав, и тот вовремя прикусил язык. «Понимаешь ли, Хоттабыч, — начал Волька дипломатично, — это будет слишком бросаться в глаза, если сразу у всех нас троих, сидящих рядом, все зубы окажутся золотыми. На нас будут смотреть, и мы будем очень стесняться». «И не подумаю стесняться, — сказал Хоттабыч. — Да, но вот нам как-то будет все-таки не по себе. У нас пропадет все удовольствие от цирка». «Ну и что же? Так вот мы тебя просим, чтобы, пока мы вернемся домой, у нас были во рту обычные костяные зубы».
«Восхищаюсь вашей скромностью, о, юные мои друзья!» — сказал немного обиженно старик.
И ребята с облегчением почувствовали, что во рту у них прежние природные зубы.
«А когда вернемся домой, они снова станут золотыми?» — с беспокойством прошептал Женя.
Но Волька тихо отвечал: «Ладно, потом увидим, может, старик про них позабудет».
И он с увлечением принялся смотреть головокружительные фокусы Афанасия Сидорелли и хлопать вместе со всеми зрителями, когда тот из совершенно пустого ящика вытащил сначала голубя, потом курицу и, наконец, мохнатого, веселого белого пуделя.
Только один зритель во всем цирке не выказывал фокуснику никаких признаков одобрения. Это был Хоттабыч. Ему было очень обидно, что фокуснику хлопали по всякому пустяковому поводу. А он, проделавший со времени освобождения из сосуда столько чудес, ни разу не услышал не только аплодисментов, но ни одного искреннего слова одобрения. Поэтому, когда снова раздались рукоплескания, и Сидорелли начал раскланиваться во все стороны, «Гасан Абдурахман ибн Хаттаб!» огорченно крякнул и, невзирая на протесты зрителей, полез через их головы на арену. Одобрительный рокот прошел по цирку, а какой-то солидный гражданин сказал соседке: «Я тебе говорил, что этот старик рыжий, и это, видно, очень опытный клоун. Смотри, как он себя потешно держит. Они иногда нарочно сидят среди публики».
К счастью для говорившего, Хоттабыч ничего не слышал, целиком поглощенный наблюдениями за Сидорелли. Тот как раз в это время начал со всякими цирковыми церемониями самые удивительные из своих номеров. Прежде всего, знаменитый иллюзионист зажег несколько очень длинных разноцветных лент и запихал их себе в рот. Потом он взял в руки большую ярко раскрашенную миску с каким-то веществом, похожим на очень мелкие древесные опилки. До отказа набив себе рот этими опилками, Сидорелли стал быстро размахивать перед собой красивым золотистым веером. Опилки во рту затлели. Потом появился небольшой дымок, и, наконец, когда в цирке погасили электричество, все увидели, как в темноте изо рта знаменитого фокусника посыпались искры, и даже показалось небольшое пламя. И тогда среди бури рукоплескания и криков «Браво!»
Раздался вдруг возмущенный голос старика Хаттабыча. — Вас обманывают! — кричал он, надрываясь. — Это никакие не чудеса! Это обыкновенная ловкость рук! — Вот это рыжий! — восхищенно воскликнул кто-то из публики. — Замечательный рыжий! Браво, рыжий! И все зрители, кроме Вольки и его друга, весело зааплодировали Хаттабычу. Старик не понимал, о каком рыжем кричат. Он терпеливо переждал, когда кончится вызванное его появлением рукоплескание, и язвительно продолжал: «Разве это чудеса? Ха-ха!» Он отодвинул оторопевшего артиста в сторону и для начала изверг из своего рта один за другим 15 огромных разноцветных языков пламени, да таких, что по цирку сразу пронесся явственный запах серы. С удовольствием выслушав аплодисменты, Хаттабыч щелкнул пальцами, и вместо одного большого Сидорелли по низенькому барьеру манежа побежали один за другим 72 маленьких Сидорелли, похожих на знаменитого фокусника, как две капли воды. Пробежав несколько кругов, они слились в одного большого Сидорелли, как сливается в одну большую каплю много маленьких капелек ртути. И это еще не все! Громовым, нечеловеческим уже голосом прокричал Хаттабыч, разгоряченный всеобщим одобрением, и стал вытаскивать из-под полы пиджака целые табуны разномастных лошадей. Лошади испуганно ржали, били копытами, мотали головами, развивая при этом свои роскошные шелковистые гривы. Потом, по мановению руки Хаттабыча, лошади пропали. Из-под полы пиджака выскочили один за другим, грозно рыча, 4 огромных берберийских льва и, несколько раз пробежав вокруг арены, исчезли. Дальше Хаттабыч действовал уже под сплошные аплодисменты. Вот он взмахнул рукой, и все, что было на арене, и Сидорелли, и его помощники, и разнообразный многочисленный его реквизит, и нарядные, молодцеватые униформисты, все это в одно мгновение взвелось вверх, и, проделав несколько прощальных кругов над восхищенными зрителями, тут же растаяло в воздухе. Неизвестно, откуда возник на манеже огромный, лопоухий африканский слон с веселыми, хитрыми глазками. На его спине слон поменьше, на втором третий еще меньше, на третьем четвертый, последний, седьмой, под самым куполом был не больше овчарки. Они разом затрубили, высоко подняв хоботы, хлопнули, как по команде, своими обвислыми ушами и улетели, размахивая ими, как крыльями. 33 оркестранта с веселыми криками вдруг сгрудились в одну кучу, огромным комом скатились вниз с площадки на манеж. Этот ком катился по барьеру, постепенно уменьшаясь в объеме, пока, наконец, не достиг величины горошины. Тогда Хаттабыч поднял его, положил себе в правое ухо, и из уха понесли сильно приглушенные звуки марша. Затем старик, который еле держался на ногах от возбуждения, как-то по-особому щелкнул пальцами обеих рук, и все зрители один за другим стали со свистом срываться со своих мест и пропадать где-то далеко под куполом. И вот, наконец, в опустевшем цирке остались только 3 человека. Хаттабыч, устало присевший на барьер арены, и Волька с приятелем, кубарем, скатившиеся к старику из последнего ряда амфитеатра. — Ну, как? — вяло спросил Хаттабыч, с трудом приподнимая голову и глядя на ребят странными, помутившимися глазами. — Это вам не Сидорелли, а? Куда ему до тебя? — отвечал Волька, сердито моргая Жене, который все порывался попросить о чем-то старика. — Терпеть не могу обманщиков, — пробормотал вдруг Хаттабыч с неожиданным ожесточением. — Выдавать за чудеса обыкновенную ловкость рук, да еще в моем присутствии.
Но ведь он не знал, что здесь присутствует такой могущественный и мудрый джин, — вступился Женя за Сидорелли. — Да он и не говорил, что это чудеса. Он вообще ничего не говорил.
— Там написано, там в программке. Ты же сам слышал, как я читал, чудеса иллюзионной техники. Так иллюзионной же, иллюзионной, это же понимать надо. А какие были рукоплескания! С удовольствием вспоминал старик. А вот от тебя, о, Волька, я еще ни разу не слышал не только рукоплесканий, но и просто одобрения. «Нет, слышал, но по какому-то совершенно пустяковому чуду. Я его даже за чудо не считаю. И все это злокозненная Варвара Степановна. Это она научила тебя пренебрегать моими дарами. Не возражайте, о, юные мои друзья. Она, такие чудесные дворцы, такой дивный караванчик». Такие верные, здоровые рабы, такие верблюдики. И вот эта злокозненная Варвара Степ... Но тут, к счастью для классной руководительницы наших юных героев, в поле зрения Хаттабыча попал длинный транспарант, висевший над площадкой оркестра. Глаза его, до этого помутившиеся, снова приняли осмысленное выражение, на лице появилась слабая улыбка, и он с удовольствием человека, только что научившегося грамоте, стал читать вслух. «Дорогие ребята, поздравляем вас с окончанием учебного года и желаю...» Не дочитав до конца приветствия, старик замолк, закрыл глаза и, казалось, вот-вот потеряет сознание. «А ты мог бы вернуть всех на прежние места?» — стал его испуганно тормошить Волька. «Хаттабыч, ты меня слышишь? Алло, алло, Хаттабыч, ты можешь так сделать, чтобы все было по-прежнему? Это, наверное, очень трудно». «Нет, не трудно. То есть для меня, конечно, не трудно». Еле слышно, — отвечал Хаттабыч, — а мне почему-то кажется, что тебе это чудо не под силу, — коварно сказал Волька. — Под силу, но я что-то очень устал. — Ну вот, я и говорю, что тебе не под силу. Вместо ответа Хаттабыч кряхтя приподнялся на ноги, вырвал из бороды 13 волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное и очень длинное слово и обессиленный опустился прямо на опилки, покрывающие арену. Тотчас же из-под купола со свистом примчались и разместились, согласно купленным билетам, беспредельно счастливые зрители. На манеже, как из-под земли, выросли Сидорелли со своими помощниками и реквизитом и униформисты во главе с бравым ведущим. Громко хлопая ушами, прилетела обратно вся семерка африканских слонов, приземлилась и снова выстроилась в пирамиду. Только на сей раз внизу был самый маленький, а наверху под куполом самый большой, тот, который с веселыми хитрыми глазками. Потом пирамида рассыпалась, слоны цугом помчались по манежу, стремительно сокращаясь в размерах, пока не стали величиной с булавочную головку и окончательно не затерялись в опилках. Оркестр горошинный выкатился из правого уха Хаттабыча, быстро вырос в огромный ком весело хохочущих людей, вопреки закону всемирного тяготения, покатился наверх на площадку, рассыпался там на 33 отдельных человека, расселся по местам и грянул тушь.
— Разрешите, граждане, попрошу вас пропустить.
Проталкивался к Хаттабычу сквозь тесно обступившую его восторженную толпу худощавый человек в роговых очках.
— Будьте любезны, товарищ,
Почтительно обратился он к Хаттабычу. — Не откажите заглянуть в кабинет директора. С вами хотел бы поговорить начальник управления госцирков насчет ряда выступлений в Москве и периферийных цирках. — Оставьте старика в покое, — сказал с досадой Волька. — Вы разве не видите? Он болен. У него повышенная температура. — Да, действительно. У Хаттабыча был сильный жар. Старик здорово объелся мороженым.